Итак, братья, послание к римлянам, 4 глава, она нам показывает, что, точнее, она нам показывает Авраама как личность, в которой мы видим оправдание Божие. И оправдание Божие реализуется в Аврааме исключительно через веру. Но в эта же личность Авраама, она показывает нам и что такое вера. Что такое вера? И что такое вера, оно показывается нам на стихах 4 глава с 18 по 22. Давайте мы прочитаем эти стихи, и мы разберем с вами, что такое вера. Итак, про Авраама. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божией неверием, но был тверд в вере, воздав славу Божию, и будучи уверен, что он силен и исполнить обетование, поэтому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не по отношению к нему одному, но и вменится и нам». То есть мы уже поняли, что апостол Павел берет Авраама как пример праведности, вмененной праведности, и он доказывает, что эта вмененная праведность была не следствием утверждения Авраама собственной праведности, а следствием веры Авраама. Но чтобы мы не блуждали в поисках, что же такое настоящая вера, а утвердились в правильном понимании, апостол и говорит, а что же такое вера на примере веры Авраама. Братья, и хотелось бы сразу очень коротко сейчас сказать несколько моментов, а потом их подробно разобрать. Первый момент, что основанием веры Авраама было Слово Божие. Посмотрите, написано, он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. То есть ему было сказано Слово Божие, и основанием веры является Слово Божие. То есть... Давайте я это сотру, и мы чуть-чуть будем с вами записывать, а потом еще и будем расшифровывать. То есть основание веры, это Слово Божие. Братья, кто из вас понимает, что такое слово суеверие? Пустая вера. Ну, суеверие, вы знаете, кстати, в Америке как к черным кошкам относятся? Черным кошкам. Ну, я имею в виду, есть... Ну, понятно. Нет, есть какая-то примета, связанная с черной кошкой? Нет. Вот в Германии примета, связанная с черной кошкой, что она приносит удачу. А в России, что наоборот, будет переживание какое-то у тебя. Я помню, мы ехали с одной сестрой, я этот пример часто рассказываю, а эта сестра уже верующая, лет 30, наверное, верующая, она уже пожилая женщина. Я ехал за рулем, она ехала рядом со мной, и было такие сумерки. Было плохо видно. Я еду, и вот что-то черное перебегает нашу дорогу, черное что-то. Эта сестра такая, знаете, напряглась. Такая, мы верующие. Ах, это собачка. То есть, у нее успокоилась. То есть, суеверие, оно глубоко живет в наших сердцах. Вот глубоко. Я когда был маленький, мне сказали, что если убьешь паучка, то будет дождик. И я сейчас до сих пор с каким-то уважением к паучкам отношусь. Ну да, конечно, нельзя свистеть в доме, денег не будет. Нельзя свистеть в доме, потому что отец накажет. Это не суеверие. А вот нельзя свистеть в доме, потому что... Это правда, да. А нельзя свистеть в доме, потому что денег не будет. Это, конечно, суеверие. Высвистишь деньги, да?
Нет, свистеть, что там духи какие-то приходят.
Ну, это все тоже суеверие. Свистите сколько хотите, и это просто невежливо, вот и все. А с точки зрения... Если кто-то утверждает, что когда ты свистишь, это способ призвания духов, этого человека надо на членское. Вот. Это 100% суеверие. 100%. Ты знаешь, к бабке не ходи, это суеверие, понимаешь? Вот. Ладно, друзья. Я почему говорю про суеверие? Слушайте, друзья, внимание. Почему я говорю про суеверие? Потому что суеверие – это вера, основанная на пустом. Вот, например, вот брат Павел пригласил меня сюда, вот на эти курсы. И он говорит, Денис, надо будет преподавать на курсах послание к римлянам. И я ему говорю, хорошо, я приеду и преподавать послание к римлянам. Я приезжаю, и вы ожидаете от меня, что я буду преподавать послание к римлянам. Но, допустим, кто-то из вас говорит, Денис, а ты привез каждому из нас по $1000? Я скажу, нет. А почему? Да, долларов. Ну, мало ли откуда у меня доллары, что ты спрашиваешь? Это, я говорю, нет. А вы говорите, а почему ты не привез? А мы верили, что ты привезешь. Но она с нами ничего, вы верили. Я обещал, я дал надежду, я подал повод. С чего вы, почему вы верили в это? Вот первая вера, что вы верите, что я буду преподавать послание к римлянам, она не является суеверием, потому что она основана на слове, ну в данном случае моем слове, я обещал. А второе ожидание того, что я привезу вам каждому по тысяче долларов, является суеверием, потому что оно основано на непонятно чем. Но вера все равно присутствует. То есть, друзья, смотрите, очень важно, что вера Божия, она и основана на Слове Божьем. Просто вера и должна иметь какое-то основание. Вот, например, человек, допустим, верит, что Бог обязательно благословит его материально. Вот он в это сильно-сильно верит. Но это все равно суеверие. Бог никому не обещал материального благословения. В Библии и в Новом Завете нет обетования материального благословения. Если ты будешь веровать в Иисуса Христа, то ты обязательно будешь богат материально. Такого благословения нет, и человек может в это верить. Он может в это верить, он может болиться об этом, он может убежден быть в том, что так будет. А потом у него происходит некоторое разочарование. Почему? Потому что это суеверие. Этому нет основания этому. Можно верить, знаете, есть очень много христиан, которые верят во что-то. Оно, это, конечно, не в черную кошку, это, конечно, не в что. Они верят, что Бог что-то им даст, Бог что-то сделает. Но Бог этого не обещал. На основании чего ты вдруг решил, что вот то, во что ты веришь, это правда. Поэтому, друзья, мы потом вернемся к той схеме, о которой я говорил в прошлом уроке. Сначала маленькая дополнительная тема. То есть вот она, вера Авраама, она основана на Слове Божьем. То есть Бог сказал, у тебя родятся тысячи, да, ты будешь отцом многих народов. И он в это поверил. А если бы Бог ему это не сказал, то он в это не мог бы поверить. Точнее, он мог бы в это поверить, но это было бы суеверием, потому что... Я почему так много это повторяю? Потому что по практике моей жизни очень много людей, просто колоссальное количество христиан, они почему-то считают, что сам факт веры уже дает им основание получить то, во что они верят. Вера является следующим шагом после того, как мы получили сначала слово, а потом мы в это верим. Эта логика понятна, да, друзья? Вот. И, кстати, можете свою жизнь проверить, насколько у вас много христианских суеверий. То есть, ну, может быть, во что-то верите. Бывают ситуации, вообще комические ситуации. Бывают ситуации, когда человек, имея конкретное слово Божие, верит, что оно в его жизни не исполнится. Вот пришла ко мне одна сестра, у нее было такое большое сильное огорчение на другого человека, на одну сестру тоже, у них была большая обида на нее, у ней. И она пришла ко мне с этим вопросом, я ей говорю, в первую очередь вы должны простить эту сестру. Она говорит, я говорю, почему? Потому что написано в Библии, если вы не простите, то и Бог вам не простит. Вы знаете, она смотрит на меня, вот, ну как то животное на новые ворота, вот смотрит на меня и... Говорит, ну я же права. Я говорю, ну пусть, да, я считаю, что вы правы. Да, в этой ситуации вы правы, я согласен. Я в них ситуацию, да, вы правы. Но это ничего не меняет, вы все равно должны простить. Она говорит, ну Бог же будет за меня. Я говорю, может быть, я не против. Но он все равно вам ничего не простит. В Библии написано, если вы не простите, то Бог вам не простит. Я говорю, вы в это слово верите? Вот написано, вы в него верите, в это слово? Она смотрела, вот она смотрит вот на это слово, прямо, знаете, вот я вижу, как у нее мысли вот там двигаются. И она говорит, все равно Господь выведет правду мою. Я говорю, может быть и выведет, но он вам не простит. Вы это верите? Вы переживаете, что Бог вам не простит? Богу не за что на меня гневаться. Я говорю, подождите, ну вот написано. Вот, и человек смотрит на текст, и вот он не может поверить. Он просто не может поверить в то, что тут написано. Друзья, а здесь написано. Если вы не простите, то вам Бог не простит. Друзья, и это основание. А она верит в то, что я приду на небо, и меня со спасетыми объятиями примут. А с чего вдруг-то? На основании чего ты так считаешь? Просто потому что это кажется. Потому что это тоже, знаете, самое, вот человек решил на самолете лететь, например, там, из Нью-Йорка, там, я не знаю, там, в Сан-Франциско. Приходит в аэропорт, в аэропорт приходит, и говорит, вот, пожалуйста, меня пускайте. А где ваш билет? А у меня нет билета, я зато в красной футболке. Ну и что, что в красной футболке? Ну я вот верю, что в красной футболке пускают в самолет. Я искренне в это верю. Я очень искренен, а сотрудники аэропорта с искренне поступают искренне. Вот. Ну и что, что ты искренне веришь в это? Ты можешь искренне верить во все, что угодно, у нас нужен билет. Ну как же, вот вы не должны там, значит, на мою веру наседать. Во что хочу, того верю, да, там, где там. Друзья, ну это же глупо, согласитесь. Вот, ну а почему-то в христианстве это действует. Человек вот вообразил себе непонятно что. И считает, что вот он такой, и верит в это, и очень искренне в это верит. И он даже жертвует ради этого. И он какие-то... Но его вера не основана на слове. Следовательно, его вера является суеверием. И она ни к чему не приведет. Она будет постыжаема. И человек в конце своей жизни, или если в конце своей жизни еще куда ни шло, а если после смерти он разочаруется, ну, придет на небо, вот придет на небо, Господи, мы на улицах наших проповедовал, ты на улицах наших проповедовал, мы им там бесов возгоняли, все, радуйся, мы пришли. Господь скажет, извините, а? Я вас вообще даже в первый раз вижу. Вот. То есть основание Слова Божьего. Братья, именно по этой причине мы должны внимательно читать Библию, изучать Библию. Потому что если мы не будем изучать Библию, мы, ну, можем, ну, мы не... А? Да, мы впадем с уверенностью. Мы будем обманывать самих себя, что мы имеем веру, но мы в меру... Имеем, да, мы даже посвятили этой вере жизнь, но основание этой веры какое-то суеверие. Вот и все. Поэтому основание должно быть Слово Божие. У Авраама это было. Дальше, братья, что вы видите еще в вопросах веры Авраама? Вот мы верим, что, видим, что он именно Слово Божие имел, да, вот именно Слово Божие. Что мы еще видим? То есть, смотрите, вот давайте обратим внимание сначала вот на это. Он сверх надежды поверил с надеждой. Вот эта фраза. Сверх надежды поверил с надеждой. Как это понять? Сверх надежды поверил с надеждой. В то, что невозможно было поверить, да? Братья, давайте маленький примерчик приведем из жизни Авраама. Только не этот пример, а другой пример приведем. Вот давайте представим себе такую ситуацию, что я вам говорю два противоречивых требования. Первое, я говорю вам, первое требование, допустим. Вы должны выйти из дома молитвы, и вы должны сесть на стул в доме молитвы. Ну, вы скажете, Денис, это невозможно сделать, это два противоречивых требования. Так невозможно сделать. И когда мы встречаем противоречивые требования, мы думаем, ну, это, то есть невозможно. Вот Авраам в своей жизни получил два противоречивых требования. Первое, ему было сказано, вот в этом сыне благословится, у тебя будет большое потомство через этого сына, да? Второе, иди принеси его в жертву. Ну, любой разумный человек, Господи, это два... Выражения противоречат друг другу. С одной стороны, ты говоришь, что через сына у меня будет большое потомство, с другой стороны, ты говоришь, что он должен умереть на жертве, а он подросток. Ну как это реально вообще, как это возможно? Друзья, и про Авраама написано так, что он шел на гору Мориа с сыном своим приносить его в жертву, и он не сомневался, что вот это противоречие будет разрешено. И хотя Авраам, вот обратите внимание, это очень-очень важно, хотя Авраам до этого не имел опыта подобного, ничего подобного не слышал, и ничего подобного в истории человечества не было, он понимает, что Бог воскресит его сына. Вот откуда он взял идею воскрешения? Вообще, откуда он идею эту взял? Такой же идеи раньше не было, опыта такого не было. Это было плод его веры. Он понимал, что несмотря на то, что есть противоречия в требованиях Божьих, тем не менее Бог свое слово выполнит. И то, и другое выполнит. И то, и другое. А как? Ну, значит, воскресит сына своего. И поэтому он идет, не сомневаясь, написано, не поколебавшись в вере. Друзья, то есть вот это называется сверх надежды поверил с надеждой. Когда надежды все кончились, а он все равно верит, потому что это Бог. Вот то же самое и здесь. Он уже старый, ему там 100 лет, Сара уже пожилая женщина, тоже уже не может иметь детей. А Авраам поверил сверх этой возможности, то есть сверх надежды поверил с надеждой. То есть он не сомневался в том, что Бог может выполнить это слово. То есть вот у него он слово, услышал слово, и следующее он как бы, как написать, да? Нет, не послушал, до послушания. Принял это слово, да, или поверил в это слово. То есть поверил в слово. Поверил в слово. Это очень важно, братья. То есть вот он прочитал слово, услышал слово, но мы с вами прочитали слово. И он в него поверил, что так и есть на самом деле. Вот в моей жизни был такой случай, расскажу. Когда я только уверовал в городе Тольятти, но я с мира пришел полностью. И когда я пришел в город Тольятти в церковь, то церковь собиралась в подвале. такое, знаете, жуткое сектантство какое-то там. Спускаешься в подвал, серые стены, колючие такие шубы покрытые. Какие-то бабушки поют. Ну, честно говоря, ну, такое душераздирающее зрелище. Вот. Но я все равно там остался, уверовал, покаялся. И вот вопрос о крещении. И вот тут нашелся один человек, такой, знаете, добродетель, в кавычках, который был когда-то в церкви, потом стал, иногда ходил в собрание, и он ко мне подходит и говорит: Денис, слушай, ну чего ты губишь свою молодую жизнь? Вот, ну посмотри на этих баптистов. Серая жизнь. У тебя вот, что тебя ждет в будущем? Вот ты примешь крещение, будешь ходить на собрание 3 раза в неделю. Ничего нельзя. Этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Ты молодой. Потом ты женишься, куча детей. Вот эта серая жизнь, такая, как бетономешалка, все такое не, все одинаковое, тяжелое, все такое, все это. Вот ты, на что тебя обрекаешь? И вы знаете, реально его слова меня очень сильно смутили. Но я реально посмотрел, ну что, что меня, правда, ждет вот этой секте, что меня в этом ждет? Вот реально. И действительно, весь мир открывается. Ну, я учусь в институте, как бы перспективы колоссальные. А почему нет? И вот у меня прям сомнения такие возникли, очень сильные переживания. И ну, текст библейский я знал хорошо, потому что я фактически в церковь-то пришел из этого текста, но потом, когда вот эти переживания возникли, этот текст опять у меня вот, вспомнился. «Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное, ну там, и это все приложится вам». Да, вот этот текст приложится вам. И вот нужно, вот это, вот он слово, да? А теперь в это нужно поверить, что это будет, понимаете? Что все, что тебе, вот ищи прежде Царствие Божие, а все, что нужно, вот все, что тебе нужно, Бог тебе приложит. Друзья, но вот в это нужно было поверить. Ну, и я смотрел, но это нереально. Потому что действительно, ну, может быть, там есть какие-то в других местах, там, но у нас 5 бабушек, там, 10 бабушек, там, и все это такое, ну, как, что это будет? Друзья, очень сложно иногда поверить, что в твоей конкретной жизни, вот это конкретное слово может исполниться. Очень сложно вот поверить. Я знаю людей, которые говорят: да, я верю, что Бог это может, но я не верю, что это может быть в моей жизни. И поэтому они начинают искать какие-то мирские способы, какие-то пути мирские, чтобы там как-то приобрести все. Потому что да, они говорят: ну да, вот написано хорошо, но а это ко мне разве относится? Как, разве Бог в моей жизни силен это сделать? Авраам поверил, даже когда было невозможно в это поверить, он все равно поверил. И дальше, друзья, момент такой еще. Значит, смотрите, вот здесь очень, это много раз мысль повторяется. Сверхнадежда поверил с надеждой. Дальше. Он, будучи вполне уверен, что он, Бог, силен исполнить обещанное. То есть, такая, знаете, поверил слово, ну и вот еще, знаете, в слово, и поверил в силу Божию, напишу. Вот, поверил в силу Божию. В силу Божию. То есть это тоже важно, что он поверил в силу Божию. Дальше, друзья, несмотря на то, что он поверил в силу Божию, несмотря на это, исполнение этого обетования, вот в то, что он поверил, пришло не сразу, а пришло через довольно большой период времени. И этот большой период времени сопровождался искушениями, и написано: он, не изнемогший в вере, не помышлял, и 20 стих, не поколебался в обетовании неверием, но прибыл тверд в вере. То есть, следующий момент, что на протяжении долгого периода времени он оставался в вере. Вот этот, то есть, оставался в вере на протяжении долгого периода времени. И вот этот пункт нас интересует особо. Что значит оставался в вере? Что это значит? Давайте чуть-чуть вспомним ситуацию до момента, когда он уверовал вполне, то есть написано «вполне уверен был». Вот до этого момента, когда он был вполне уверенный, что он делал, чтобы обетование Божие приблизить? Помните, родился Измаил, да? Вот. То есть он пытался исполнить Божие обетование какими-то своими силами. А вот сейчас, когда он вполне уверен был, что Бог исполнит обетование, он делал все так, как согласно этому обетованию. То есть поступал согласно обетованию. Поэтому вот эта фраза «оставался в вере», в скобочках надо написать, поступал согласно обетованию. То есть вера – это не просто внутреннее осмысление. Вот я сижу, я верю. Вера – это действие в соответствии с моим внутренним пониманием. Так же, да? Да, вот сейчас мы об этом еще скажем. То есть представьте себе, что я сейчас сказал. Братья, пожар. Ну, кстати, это не выдуманная история. Одного профессора богословия спросили, то была аудитория такая, сидели в зале студенты, такой дедушка здесь сидит, и он такой сидит и отвечает на вопросы, которые ему студенты задают. И вот ему приходит вопрос, один встает, молодой человек задает вопрос. Скажите, пожалуйста, а что такое вера? И он сидел, этот дедушка сидел такой, он как закричал, пожар! И дальше сидит. И народ сидит. Вот. И он потом говорит, как вы думаете, вы мне поверили, что пожар? Вот они поверили ему или нет?
Нет.
Потому что если бы поверили, что бы? Побежали бы. Друзья, он говорит, вот я вам и показал, что такое вера. Друзья, вера – это всегда действие. Всегда действие. Не бывает вера без действия. То есть поступок согласно моему убеждению – это и есть вера. Я так понимаю, и я так делаю. Я веровал, потому говорил, кстати, написано так. Здесь очень важно отметить, братья, что вера – это действие согласно моему пониманию, а не согласно моим эмоциям и моим чувствам. Вот, например, допустим, я, ну, не дай бог, конечно, и не желаю никому этого, и сам не хочу, поссорился с братом Димой. Вот. Поссорился с ним. Ну, точнее, как не поссорился, я на него обиделся. Вот мне показалось, что он что-то сделал плохое, я на него обиделся. И вот у меня обида. То есть, вот обида – это чувство, согласитесь, да? Чувство. И вдруг я его встречаю. Вот я встречаю его на улице, и я верю, что мне надо с ним быть в мире. И это мое понимание. А чувства мои, я на него обиженный, он меня раздражает, он мне неприятен. Это мои чувства. Как я должен поступить? Вопрос. А? Заглушить чувства и пойти поступить по вере. Друзья, вот очень многие люди, я говорил об этом как-то вот на семейном общении здесь, что очень многие люди, они путают веру и чувства. И человек говорит, а у меня вот нет расположения. А кому интересно твое расположение вообще? Вот мы очень часто, кстати, допускаем ошибку очень серьезную. Братья, вот, которые проводят разные собрания, молодежные общения, они допускают ошибку, в том числе и я. Мы, знаете, как говорим, братья и сестры, у кого есть расположение к покаянию, вам надо покаяться. Друзья, а где написано о расположении в покаянии? Написано, Бог повелевает людям покаяться. Представьте, в армии полковник вышел и говорит, солдат, у кого есть расположение, марш-бросок 40 километров. Ну, у кого нет расположения, ну что ж, ждите вот призыва сердечного. Там, да? Никто же так не делает. Покаяние – это повеление. Повелевает покаяться. Ты должен покаяться. А если ты не хочешь каяться? Ну и что? Все равно должен покаяться. Друзья, вот смотрите, поступок, согласно моему вере. Как вы думаете, вот в течение вот этого времени, пока Авраам ожидал рождения Исаака, у него были сомнения какие-то? А вдруг не так? Могли быть эти сомнения или нет? Или он сидел спокойно, ждал так? Да, он говорит, он не изнемогший вере. Вот эта фраза «не изнемогший вере» показывает, что у него были какие-то сомнения. Но он их преодолевал. Ну, не надо этого делать, это точно, братья, 100%. Здесь это прям... Я же тоже хочу, понимаешь? Вот. Они семечки грызут просто. Так. Или там что-то другое. Смотрите, друзья, то есть не изнемогший вере. То есть у него были вот эти сомнения. Но он переступал чувства, переступал сомнения. И он оставался, то есть поступал согласно своей вере. Это очень важно. Эта же самая мысль, она очень активно апостолом развивается в послании к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть что? Осуществление, да? Ожидаемого. Вот это и есть вера. Я ожидаю чего-то. Вот я жду чего-то, и я поступаю в соответствии с тем, чего я жду. Я знаю, что Бог вот так вот хочет, и я и поступаю в соответствии с этим. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот она основа, то есть я в этом уверен, что Бог сказал, а вот оно мое действие к человеку. Я думаю, что это относится к тому, что я делаю к человеку. Почему? Потому что, смотрите, дальше в 11 главе приводятся примеры. Например, Ной, получив обетование о том, что еще не было видно, То есть это уверенность в невидимом, да? Построил ковчег, осуществил ожидаемое. Да. Моисей, видя невидимого, то есть уверенность в невидимом, что сделал? Оставил Египет и там претерпел с народом, да? Осуществил ожидаемое. То есть вера, друзья, она всегда, это основание слова, то есть получил слово Бога, уверен в этом, то есть твердая вера. Вот это вот уверенность в невидимом, уверенность в невидимом, то есть в обетованиях, и это, что такое? Осуществление этой уверенности.
Приводить
в жизнь, да. Вне зависимости от своих чувств и эмоций. Друзья, вот это и есть вера. Когда мы говорим о том, что такое вера, да, проверка у него осуществлялась, то есть смотри, как вот, вот Гедеон, он сомневался, а Бог ли это сказал? Вот смотрите, какая ситуация. Вот мы должны быть убеждены, что это сказал Бог, да? И вот я, например, читаю в Библии, и написан текст какой-то там, например, там, а я не думаю, а Бог мне сказал? И вот я проверяю Бога, Господи, вот давай я пытаюсь убедиться, а точно ли это Бог сказал, а не точно? И когда я точно убеждаюсь, что это Бог сказал, вот когда Гедеон полностью был уверен, что это Бог сказал, у него появилась уверенность в невидимом, тогда он стал осуществлять ожидаемое. То есть у него проверка была вот до этой стадии, вот здесь у него была проверка. Непонятно? А что с ней делать? Ну там, братья, мы сейчас все нюансы не сможем разобрать, к сожалению. Мы как бы общую идею разбираем. Я вообще даже не совсем понял про Агарь. Но даже если сейчас это уточнить вопрос, все равно это будет отдельная тема. Давайте мы не будем ее разбирать. Братья, и теперь мы заканчиваем ту схему, которую начали на прошлом уроке. Ветхозаветные обетования, ветхозаветные благословения, они принадлежат Иисусу Христу. То есть во Христе они, да и аминь, они реализовались во Христе, они принадлежат Иисусу Христу. Дальше. Мы с вами, то есть люди, являются наследниками этих же обетований через Иисуса Христа, но по вере. Так же, да? По вере. И мы с вами посмотрели, что вера – это что такое? Это понимание Божьей воли и изменение своей жизни в соответствии вот с этим пониманием. Так, да? То есть вера – это не просто какой-то, знаете, вот я сижу и думаю, вот, а Христос за меня умер. Помните, Павел говорит, если кто считает, что Христос за него умер, он говорит, любовь Божия объемлет нас, рассуждающих так. Если Христос за нас умер, да, то и мы должны, там, ну такая мысль там идет, да, то есть мы должны тоже жертвенно жить. То есть вера это не просто какое-то внутреннее понимание, вера это понимание, вот получается, что такое вера? Это понимание воли Божией, воли Христа, его учения, и приведение своей жизни в соответствие с этим учением. Вот это и есть вера. Если мы не будем делать вот это, то есть мы не будем познавать Христа, его учения, а будем строить свою жизнь на основании просто веры, то это будет суеверие, потому что мы меняем свою жизнь, но не факт, что это Христу угодно.
Понимание учения Христа?
Понимание учения Христа, его личности, учение Иисуса Христа, понимание учения Христа и приведение, и перестройки своей жизни, и изменение своей жизни в соответствии с этим пониманием. И цель, братья, вот последний, заключительный этап как бы моих рассуждений в этом вопросе, и цель этого не нравственное совершенствование самого себя, а более полное погружение в Иисуса Христа. Вот это цель. Мы для чего это делаем? Для того, чтобы больше соединиться со Христом. А уже процесс соединения со Христом, он меняет нас самих тоже. Ну, в общем, все. И вот это апостол Павел доказывает римлянам, что мы спасаемся, мы получаем оправдание по вере через Иисуса Христа. Поэтому наша направленность веры на Иисуса Христа и изменение нашей жизни в соответствии с этим пониманием Иисуса Христа. Если мы либо не познаем Христа в большей степени, или мы не изменяем нашу жизнь в соответствии с тем, что мы получили от Христа, то это не является верою, следовательно, линия благословений на нас не исполняется. Вот такая мысль тут, да. Не сразу, конечно, да. Это процесс, да. Что вера растет, конечно. Ну, написано, вот вопрос, растет ли вера. Ну, так и написано, что вера содействует делам, и делами вера достигает совершенство. Слово верующий, вот само верующий, да, это такой, ну, должно быть такое инговое окончание в конце, это процесс. Понимаешь? То есть верующий. То есть это, вот ты верующий, то есть это процесс, вот как вот правильно брат говорит, то есть процесс, это процесс, это движение. То есть нельзя быть верующим вчера. Можно быть верующим всегда, ну, как, а? Да, то есть это вот это, да, вот такое вождение, такое постоянное, да, водительство. Не для смотрите, вот именно, смотрите, вот очень важный момент, что делами мы не завоевываем спасение, делами мы не представляем дела Богу. Может быть, сейчас я, ну, мысль скажу, может быть, вам будет более понятно. Вот мне интересно, что когда говорится о спасении, то там идет спор между спасением, там, верой, делами. Мы, в общем, мы спасаемся Божьей благодатью, согласны, да? Спасены Божьей благодатью. Да, а вот чем приобретать, вот смотрите, вот я хочу приобрести Божью благодать, вот я хочу, вот, то есть, вот я спасаюсь Божьей благодатью, а вот Божья благодать, кому вот она вообще, ну, кому она, да, как бы, доступна, так скажем? Не, вот, ну, в данном случае написано, смиренному Бог дает благодать, так же, да? Так вот, на самом деле, друзья, вот на самом деле, ладно, сейчас я скажу эту мысль, потом еще один пример скажу, может, еще будет понятно. На самом деле, наши дела – это не заработок. Мы приходим к Господу и говорим, Господи, вот мы сделали дела, вот как фарисеи, мы достигли совершенства, мы тебе должны быть спасены. Нет, наши дела, которые мы делаем в послушании веры, это и есть тот способ, при помощи которого мы соприкасаемся со Христом больше и больше. То есть, вот новозаветнее учение Иисуса Христа и апостолов, оно предлагает нам путь, единственный путь приближения к Иисусу Христу. Для чего все написано в деяниях апостолов, для чего все написано в посланиях, для чего Христос? Он, вот то, что написано там, это соединение с Иисусом Христом. Вот это для этого написано. А уже во Христе мы имеем все. Поэтому наши дела это не заслуживание спасения. Вот маленький пример. Давайте представим ситуацию, что некая жена ушла от своего мужа. Ну, точнее, не ушла, точнее, она ему изменила. Стала жить с кем-то другим. И он ее выгнал из дома. Ну, вполне, значит, имеет право. Вот она выгнала. И она уж все, ее нет. И потом она решила вернуться. Вот она решила вернуться, потому что она так раскаялась. Вот ей так очень сильно стало стыдно. Она вспомнила о своем муже. И вот она приходит домой, в котором она не была там несколько недель или несколько месяцев. Муж на работе. Дома, значит, ну, немножко грязно. Она все убралась. Все вычистила, все помыла, все постирала, приготовила борщ, сервировала стол. Сидит такая, знаете, на стуле и ждет мужа, значит, такая вся в трепете. Заходит муж, смотрит все чистенько, аккуратненько, приготовлена еда, и сидит жена. И вот у них с ней диалог, она просит его прощения. Ты прости меня, что я там ушла, все там, и ты меня извини, там, я тебя люблю и так далее, и так далее. И вот он ее прощает, допустим, он ее прощает. Вот почему он ее прощает? Потому что он все сделала? Вот так жена такая сидит, такая на стуле, говорит, слушай, муж, я все постирала. Я все вымыла, я приготовила борщ. Что тебе еще надо? Ты должен меня простить. Я соответствую с требованием жены. Ты должен меня простить. Вот то, что она сделала, это ну, обязует мужа простить ее?
Нет.
Не обязует. Другой вариант. Она пришла утром, дома грязно, ничего нет, она сидит на диване и ничего не делает. Пришел муж. Она говорит, прости меня. Ну, если ты хочешь прощения, ну, что ты ничего не сделала-то, в конце концов? То есть, понимаете, вот ее дела, это не заслуга, которая заставит мужа ее простить, но без них не будет благорасположения к ней, потому что не будет понятно ее желание. Так же, да, друзья? Осознание. То есть дела в данном случае это не заслуга, я еще раз говорю, но и без них здесь невозможно. Если она бы этого не сделала, ну так никакой бы муж ее не простил, ну без борща, друзья, ну это вообще. Вот. Это результат, конечно, это результат веры. Но результат веры во Христа Иисуса. То есть Христос говорит, например, прощайте, да прощено будет. Христос говорит. И я стараюсь прощать, я изо всех сил стараюсь. Я делаю. Почему? Не потому, что я хочу теперь сказать, Господи, я вот прощал свою жизнь, ты мне теперь должен простить, теперь ты обязан. Нет. А потому, что это Христос сказал, я хочу быть ближе с Ним. Это та личность, которая... Братья, ладно, вот еще один пример. Смотри. А сколько времени? Да, но здесь еще один момент. Смотрите, друзья, вот я хочу... это очень важная мысль, но вот я хочу пример привести. Смотрите, давайте ситуацию. Я часто очень пример привожу, очень часто. Смотрите, у свидетелей Иеговы есть интереснейшее учение, потрясающее. Они говорят так, что если в Библии написано, возмездие за грех – смерть. Если человек умер, вот умер, похоронили, то своей смертью он все грехи свои покрыл. Поэтому любой человек, который умер, любой человек при воскресении будет жить с Богом. Потому что его не за что наказывать, потому что он за свои грехи покрыл, все свои грехи покрыл смертью. Это учение Святителя Иеговы. Все, это Святителю Иеговы задать этот вопрос. Вот. Вот такое учение. Я беседую с одним Святителем Иеговы, очень высокого уровня, с ним беседую. Я говорю, Андрей его зовут. Я говорю, Андрей, скажи, пожалуйста, вот то есть, если человек был дебоширом, пьяницей, изменял жене, считал, что воровать это хорошо, государство жена сказала, тоже ворует, да, и так далее, Вот он такой человек не просто грешил, но он так и жил, и считал, что это правильно, нормально так. Вот у меня есть знакомый, ну, неверующий человек, он говорит, что изменять жене можно, пока она не знает. То есть, это не грех, пока она не знает, вот так вот. Он так и живет, вот, он так считает. Вот. А потом он умер, говорю, этот человек. Как, вот, Андрей, вот по вашему учению, этот человек, который умер, он все свои грехи как бы покрыл. Да, покрыл. Хорошо, пусть так. Теперь приходит воскресенье, и этот человек воскресает. И вот Бог. И он будет с Богом жить в вечность, да?
Да.
Хорошо. А в какой момент времени вот этот человек изменил свои понимания? В какой момент времени он перестал считать, что воровать это хорошо, изменять это хорошо, пить это хорошо? В какой момент времени он перестал так считать? Он говорит, ну ни в какой момент. Хорошо. А как человек, который считает, что хорошо воровать, изменять и пить, будет жить в обществе Бога, который считает противоположно? Вот как они вместе жить-то будут? О чем они вечерами разговаривать будут? Как они вместе уживутся? Вы понимаете эту мысль, да?
Да.
И он встал в тупик. Он говорит, Денис, я не знаю, мне надо подумать. Он 2 месяца думал. И через 2 месяца он сказал, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это ключевой вопрос вообще, ключевой вопрос. Потому что сейчас, вот мы, вот давайте представим себе, что кто-то из вас покуривает. Давайте представим ситуацию. И вы, пожалуйста, друзья, чуть-чуть сосредоточьтесь. Это, может, шутка, но у нас времени мало, надо сосредоточиться. Вот кто-то из вас покуривает. Пожалуйста, ваши, вот вы супер все остроумные, но на это все остроумие куча времени уходит и сбивается. Пожалуйста, вот я очень вас прошу. Вот кто-то из вас покуривает. И вы сидите здесь, во время урока вы знаете, что этого нельзя делать. Ну, нормально, вы слушаете все. Но организм требует, что с этим человеком будет через 2 часа. Он скажет, о, мне надо, извините, там, отъехать по делам. Он отъехал, он покурил, приехал, все опять нормально. А представьте, мы в раю находимся. Отъехать некуда. Везде Бог, который не одобряет. Как жить с Богом, который не одобряет курение? Если ты куришь, как с ним жить? И вот я спрашиваю там Андрей, как человек будет жить вечность в окружении Бога, где некуда спрятаться, где не с кем поделиться, а у него совершенно противоположные мысли. Как с этим жить? Друзья, христианство, чем это, вот принципиально чем отличается от ветхозаветнего фарисейского учения? Тем, что мы с вами уподобляемся Христу. Вот эти дела, которые мы, вот христианские дела, которые мы хотим делать, которые, вот учение, вот мы познаем учение Иисуса Христа, и мы изо всех сил старательно его реализовываем в своей жизни, свою плоть распинаем со страстями и похотями, пригвождаемся ко Христу, заставляем себя. Для чего? Не для того, чтобы потом сказать, Господи, вот я молодец, ты меня теперь должен в рай вести, а чтобы нам стать похожими на того, с кем мы будем вечность производить, чтобы у нас были те же интересы, что у него. Маленький еще один пример. Представьте себе лавочка, на лавочке сидит 3 личности. Значит, Иисус Христос сидит один нечестивейший человек, злой грешник, и сидит ученик Иисуса Христа, который недавно стал учеником Иисуса Христа, недавно стал. И вот идет бабуля, значит, идет бабуля такая между лавочкой, с такими ведрами с какими-то, и вдруг бабуля там подскальзывается на банановой кожуре и падает. И падает смешно, знаете, когда люди смешно падают, там, там руки раскинул, там какой-нибудь взвизг такой у ней. Как эти личности отреагируют? Вот нечестивый человек, он начнет смеяться, так же, да? Смеяться будет, пальцем показывать, что там до слез ухахатываться, как бабуля еще передразнит ее. Как себя поведет Иисус Христос? Он побежит навстречу, так же, да, помочь. А как поступит ученик Христа? Вот слушайте, ученик Иисуса Христа, у него же плоть такая же, как у нечестивого, но он ученик Христа. Поэтому, возможно, ему покажет это смешным, и, возможно, даже будет позыв посмеяться. Но он посмотрит на своего учителя и подумает, стоп, Христос так не делает, все, не буду смеяться, прикушу язык, чтобы не смеяться, и побежал за Христом. Он стал подражать Христу. Вот это и есть дело, о котором мы говорим. Он понял, как Христос поступает, и я делаю, как Христос поступает. Прошло 40 лет. Лавочка, сидит Христос, сидит нечестивый человек, и сидит ученик, но уже ученик, который 40 лет за Христом идет. И вот бабуля та же самая, такая, знаете, долгожительница. Вот. И вот бабуля и падает на том же месте. И тоже смешно. Нечестивый человек как смеялся, так и смеется. Христос как бежал, так и побежал помогать бабушке. А что с учеником произошло? Он тоже побежит помогать бабушке, но он побежит помогать бабушке уже несмотря на Христа. Почему? Потому что за эти годы ученичества он уже впитал его природу. Понимаете мысль, да? Он уже стал на него похож. Вот это и есть цель веры. Я познаю Христа через его слово. Я наступаю на свою плоть и подражаю Христу. И через это дела, написано, вера содействует делам, и делами вера достигает совершенства. Какого совершенства? О каком совершенстве вообще идет речь? О Христе. Я становлюсь уподобен Христу. Ну, не вполне, конечно, друзья, не во всей полноте, разумеется, в полноте мы станем подобным Христу, когда придем на небо, так написано, но мы станем подобным Христу хотя бы в какой-то мере. Вот это и есть задача. Наша задача не высказать список наших добрых дел Богу, когда мы придем и скажем, Господи, вот мы именем Твоим бесов изгоняли, пожалуйста, получи, распишись. Нет, мы скажем, Господи, мы во Христе. Но слово «во Христе» многие протестантские церкви и учения, они воспринимают очень аморфно. Мы во Христе. Ну что значит во Христе? Что, вот я во Христе. А что значит? Человек там ругается с женой, там, он на собрание не ходит, там, он всех осуждает, дома сидит. А он во Христе. Что значит во Христе? Вот что значит во Христе? А это значит познавать его через слово и прилагать старания это слово исполнять в своей жизни. Вот это и есть во Христе. Уподобляться Христу. Друзья, эта концепция принципиально иная, чем то, что исповедовали фарисеи, читая Ветхий Завет. И поэтому, возвращаясь к этой теме, вот, они собственную праведность усиливали поставить, а мы разумеем, смотрите, вот, праведность Божия, уразуметь Божью праведность, уразуметь ее, понять ее, вот эти три пункта, как Авраам понял Слово Божие, и покориться этой праведности Божией в своей личной жизни, в своем хождении. Это и есть стяжание праведности Божией, о которой так активно говорит апостол Павел в послании к Римлянам до 5 главы. Завтра мы будем с 5 главы говорить. Все, вопросы, братья? Вопросов нет, помолимся.